Эддард.
«Причиной всех наших неприятностей, милорд, является турнир десницы», — пожаловался командир городской стражи Королевскому совету.
«Королевский турнир», — поправил Нед, вздрогнув. «И уверяю вас, деснице он не нужен».
«Называйте его как хотите, милорд. Но рыцари съезжаются со всего королевства, и на каждого рыцаря приходится 2 вольных всадника, 3 ремесленников, 6 воинов, 1000 купцов, 2 дюжины шлюх, а воров столько, что и не сосчитать. От жары половина города лежит в лихорадке. Ну а при всех этих гостях... Прошлой ночью у нас был утопленник, драка в таверне, 3 случая поножовщины, изнасилование, 2 пожара, несчетное число грабежей и пьяные скачки по улице сестер. Предыдущей ночью у Великой Септы в Радужном пруду обнаружили отрезанную голову женщины. Никто не знает, как она попала туда и где тело этой неизвестной.
«Как ужасно!» — съежился Варис.
Лорд Ренли Баратион проявил меньше сочувствия.
«Если ты не умеешь охранять покой короля, Янос, то городской страже, возможно, придется обойтись без твоих услуг».
Крепкий и мордастый Янос Слинт надулся, как рассерженная лягушка. Лысина его покраснела.
«Сам Эйгон Дракон не сумел бы сейчас поддержать покой, лорд Ренли. Мне нужно больше людей».
«Сколько?» — спросил Нед, наклоняясь вперед. Роберт, как всегда, не затруднил себя посещением совета, поэтому, как десница, он говорил от лица короля.
«Столько, сколько можно выделить, лорд десница!»
«Наймите 50 человек», — разрешил ему Нед.
«Лорд Бейлиш оплатит ваши расходы».
«Из каких это средств?» — спросил мизинец.
«Найдете. Вы нашли 40 000 золотых драконов для кошелька чемпиона и, конечно же, сумеете отыскать горсть медиков, чтобы сохранить покой короля». Нед повернулся к Яносу Слинту. «Еще я предоставляю вам 20 добрых мечей из моей собственной охраны, чтобы они помогли страже, пока толпы не рассеются».
«Благодарствую, лорд Десница», — ответил Слинт, кланяясь. «Обещаю, что ваши люди попадут в хорошие руки».
Когда начальник стражи вышел, Эддард Старк повернулся к остальным членам совета.
«Чем скорее закончится это безрассудство, тем лучше. Мало ему расходов и хлопот. Все они просто старались посыпать солью рану Неда, называя турнир его именем, словно бы он был причиной его. А Роберт явно считал, что он должен ощущать себя польщенным».
«Когда происходят такие события, страна процветает», — проговорил великий мейстер Пиццель. «Они предоставляют великим возможность прославиться, а низким — забыть о невзгодах».
«И наполняют золотом многие карманы», — добавил мизинец. «Все гостиницы в городе уже полны. Городские шлюхи ходят в раскоряку и звенят на каждом шагу».
Лорд Ренли расхохотался.
«Как жаль, что брата моего Станиса нет среди нас. Помните, как он предложил запретить бордели? Король спросил его, не стоит ли заодно запретить есть, испражняться и дышать? Откровенно говоря, я нередко удивляюсь, каким образом Станис сделал свою уродливую дочь. Он идет на брачные ложи, как воин на битву, с мрачной решимостью в глазах и стремлением выполнить свой долг».
Нед не присоединился к общему смеху. «Меня тоже интересует ваш брат Станис. Хотелось бы знать, когда он намеревается завершить свой визит на Драконий Камень и занять свое место в нашем совете».
«Только когда мы утопим всех шлюх в море», — сострил мизинец, вызывая еще больший смех.
«На сегодня с меня довольно разговоров о шлюхах», — сказал Нед, поднимаясь. «До завтрашнего утра». Когда Нед подошел к башне десницы, у двери караулил Харвин.
«Позови ко мне Джори и скажи, чтобы твой отец заседлал моего коня», — приказал Нед своему дружиннику, пожалуй, излишне резко.
Как прикажете, милорд.
«Красный замок и турнир уже довели меня до ручки», — думал Нед, поднимаясь.
Он тосковал по утешению, которое приносили ему руки Кейтилин, по стуку мечей Роба и Джона на тренировочном дворе, по прохладным ночам севера. В своей палате он снял взмокшие на совете шелка и, ожидая появления Джори, уселся за книгу «Происхождение и история великих домов Семи Королевств» с жизнеописаниями многих высоких лордов, благородных дам и их детей, написанными мейстером Малионом. Пиццель не обманул, и томик оказался весьма увесистым. Но Джон Аррен когда-то читал эту книгу, и Нед не сомневался в том, что у него были на то причины. Какая-то тайна крылась среди хрупких желтых страниц, и ее следовало разгадать. Но что же искать? Книги было больше века. Едва ли сейчас живет хотя бы один человек, родившийся, когда Малион писал эти страницы. Нед снова открыл раздел, посвященный дому Ланнистеров, и принялся медленно листать страницы в надежде увидеть что-нибудь интересное. Ланнистеры, семейство древнее, возводили свое происхождение к Ланну Умному, шуту века героев, персоне, вне сомнения, столь же легендарной, как и Бран-строитель. Лан был кумиром певцов-исказителей. В легендах говорилось, что Лан изгнал семейство Кастерли, властвовавшее над Кастерли-Рок, иначе Бобровым утесом, не прибегая к другому оружию, кроме своего ума, и украл у солнца золото, чтобы окрасить им свои кудри. Только умница Лан, наверное, сумел бы разгадать тайну этого пухлого тома. Резкий стук в дверь возвестил о приходе Джори Касселя. Нед закрыл том Малиона и разрешил войти. «Я обещал передать в городскую стражу 20 наших людей до конца турнира», — сказал Нед. «Полагаюсь в выборе на тебя. Передай Эллину команду и постарайся объяснить людям, что им надлежит останавливать драки, а не начинать их». Поднявшись, он открыл кедровый сундук и снял нижнюю льняную рубаху. «Ты нашел конюха?»
«Стражника, милорд», — отвечал Джори. «Он клянется, что больше даже не прикоснется к коню».
«И что он сказал?»
«Он утверждает, что хорошо знал лорда Аарона. Они были друзьями».
Джори фыркнул.
«Десница всегда давал мальчишкам по медику в дни именин», — сказал он. «Умел обращаться и с лошадьми. Никогда не загонял коней и приносил им морковку и яблоки, так что животные всегда были ему рады».
«Морковку и яблоки», — повторил Нед. «Похоже, что этот парень окажется еще менее полезным, чем все остальные. А он был последним из четверки, которую назвал Мизинец». Джори по очереди переговорил с каждым из них. Сир Хью проявил сдержанность и молчаливость вкупе с надменностью свежеиспеченного рыцаря.